Разворот на восток.
Продолжаем эфир на «Спутнике», друзья. И напомню, что это авторская программа востоковеда, африканиста, советника медиагруппы «Россия» сегодня Турала Керимова. Турал, еще раз вас приветствую.
Добрый день. Да, продолжаем.
Да, мы продолжаем. И как я уже неоднократно говорил о том, что у нас есть средства связи, телефон +7 495 95 95 91 2. Звоните нам в эфир. Также WhatsApp 8 968 766 33 11. Наш телеграм-канал «Радио Спутник». Пожалуйста, также используйте его для того, чтобы задать вопросы. И приложение «Радио Спутник». Есть кнопка там «Задать вопрос». Вы можете его написать, и мы озвучим обязательно в эфире. У нас тут остался, да?
Андрей, знаешь...
Хвостик, кусочек.
Да, мы, наверное, по-другому немножко сделаем. Вот Александр Васильевич еще один вопрос нам присылает в чат в Телеграме. Александр Васильевич, одноименный телеграм-канал «Разворот на восток». Я отвечу на этот вопрос. Какая разница в политических портретах между Эрдоганом и Кылычдароглу, и за кого бы из них в теории проголосовал бы основатель республики Ататюрк у себя в телеграм-канале.
Интересный
подписывайтесь,
такой, да.
Читайте, комментируйте. «Разворот на восток» называется точно так же, как и программа. Можете там же тоже задавать свои вопросы вне эфира. Во время эфиров лучше в эфирный чат это делать, потому что мы видим это все в режиме онлайн. И тут еще один у нас вопрос, правда, не подписался человек. Здравствуйте, про Россию, Кыргызстан, Таджикистан, население военных баз. Ну, можно коротко сказать, что... В связи с тем, что сейчас происходит, и с активным переформатированием на глобальном уровне, изменением геополитической конструкции всей мировой, да, усиление наше военное, усиление нашего военного присутствия в жизненно важных для нас регионах, и тем более на территории наших союзников, и Кыргызстан, и Таджикистан являются еще членами ОДКБ, это правильное решение для того, чтобы не допустить дестабилизации, ну, в данном случае в Средней Азии. Это огромный регион, который граничит и с нами, является для нас очень важным, и с Китаем, является для Китая очень важным, и с Ираном, и для Ирана является очень важным. И рядом находится Афганистан, который американцы разрушили, да, и потом сбежали через 30 лет. Позорное бегство. Мы еще одно позорное бегство американцев обсудим через, получается, час.
Да.
И с другой стороны. Но, по сути дела, регион очень важный, и защищать свои интересы там необходимо. Но сейчас у нас тема, которая связана с другим не менее в глобальном смысле, да, не менее важным регионом. Это Африка, это Северная Африка, это Арабский мир. И такая крупная страна, страна, которая отличается очень многими интересными факторами и от своих соседей, и в целом, это Судан.
Да.
И на протяжении двух последних недель в Судане, по сути дела, разворачивается конфронтация, которая многими уже оценивается как гражданская война. Гражданское противостояние. Мы на протяжении двух последних программ об этом говорили. Сегодня не можем не затронуть эту тему. И с нами уже на связи Артем Адрианов,
да,
исследователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества имени Евгения Максимовича Примакова. Артем, приветствуем.
Артем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Артем... Да, мы вас слышим, вы с нами по телефону, но вот видео формата нет, поэтому будем общаться по телефону. И, кстати, я отмечу, что и по телефону с нами, и слушатели могут также пообщаться, +7 495 95 95 91 2, если вопросы возникнут по теме, да?
Согласен, да. Звоните, будем отвечать.
Вот когда тему вы представляли, Турал, то вот ситуация в Судане медленно, но верно приближается к точке невозврата. Это вот вы так отмечали. А что точка невозврата? Вот, знаете, мне представляется, что в понимании такого человека далекого, может быть, от ситуации в Африке, обывателя, у него в голове прочно там засела такая мысль, что периодически в той или иной африканской стране все время идут какие-то конфликты. Поэтому говорить о какой-то точке невозврата может быть сложно, потому что там все время что-то кипит, что-то происходит. Почему тогда Судан нам так интересен?
Андрей, согласен, Африка является зоной, да, этот континент является зоной перманентной конфронтации. как внутренний, так и межгосударственный. Но при этом было бы ошибочно говорить о том, что африканские страны находятся на таком зачаточном уровне развития. Есть, конечно, государства, которые переживают глубочайший кризис, исторический кризис, да, допустим, тот же недалеко находящийся от Судана, значит, Сомали. Угу. Вот, но, или же Ливия. Да, которые соседствуют. Но говорить о том, что...
Ливия так и не вышла просто из кризиса.
Но хотя бы, наверное, горячая фаза, да, была приостановлена. Да. А почему я сформулировал так, как приближается к точке невозврата? Потому что чем дальше продолжается конфликт, чем больше жертв, чем больше гуманитарных последствий, уже, значит, до полутысячи погибших официально, да, только, и более 2000 пострадавших, десятки тысяч уже беженцев. Чад, если не ошибаюсь, вчера или позавчера заявил о том, что более 20 тысяч суданцев на территории Чада за последние дни, да, они перешли границу и находятся там. Египет принял тоже около 3000, северный сосед. Сложная обстановка на границах Судана с Эфиопией. И мы знаем, что в Эфиопии в самой ситуация не совсем стабильная. На ее северо-западе регион Тиграй, там почти два года было активное противостояние между, значит, региональными формированиями и центральной федеральной властью эфиопской. И что происходит сейчас в Судане? И действительно ли в стране все-таки начинается гражданская война? И начинается ли настоящая дестабилизация региональная? Я думаю, что как раз вот Артем нам сейчас квалифицированно об этом расскажет. Артем, скажите, пожалуйста, чем отличается, да, ситуация на этой неделе в Судане от ситуации, которая там была в первую неделю? И на каком уровне сейчас находится международное посредничество?
Коллеги, добрый день. Международное посредничество сейчас активизируется. Суданцев пытаются примирить друг с другом очень многие акторы, и региональные страны Персидского залива, Египет, Южный Судан, который ранее был частью Судана, США, конечно, ООН. И вчера спецпосланник ООН по Судану говорил, что видит признаки того, что стороны вроде бы готовы общаться друг с другом, хотя до этого полностью отрицали возможность переговоров. Но пока что каких-то конкретных заявлений с какой-либо стороны не было, и ситуация остается очень запутанной. Поэтому говорить о том, что ситуация приближается к тому, чтобы начались переговоры и эскалация конфликта, может быть, конфликт стал замедляться, да, пока что не приходится. Очень напряженная ситуация между сторонами, и каждая не рассматривает возможность поражения в принципе. Да, для вооруженных сил, для генерала Аль-Бурхана уничтожение соперника в виде Хеметти является важнейшей задачей для сохранения его власти. Для Хеметти важно сохранить свои позиции. И поэтому каждая из сторон не готова идти на переговоры, если у них не будет какого-то решающего преобладания, либо если они не будут уверены, что их позиции будут так или иначе сохранены. Поэтому пока что ситуация на этой неделе не сильно отличается от того, что было раньше. Международные посреднические усилия по-прежнему не приносят каких-то серьезных результатов.
А какая сейчас ситуация в крупнейших городах, да, страны? Порт Судан, это, значит, город на побережье Красного моря, и, собственно говоря, в столице Хартуме. На прошлой неделе мы говорили о том, что уже проблемы с подачей питьевой воды, хотя город находится на месте слияния Голубого и Белого Нила, да, крупнейшая африканская река, и проблемы с электричеством, ну, то есть гуманитарного плана, характера проблемы начинаются. Плюс мы знаем, что боевые действия, они происходят так или иначе спонтанно, и где-то подвергаются разрушению объекты социального значения, школы, больницы, электростанции, то есть внутри страны. Есть ли уже перебои, например, с продовольствием?
Есть перебои со всеми социальными услугами в Судане, в принципе, потому что были сообщения о том, что где-то там рынок разбомбили, где-то были столкновения около торговых центров. Многие лавки, в которых суданцы покупали продукты, просто не работают, потому что их владельцы не могут подвергать себя риску того, чтобы открываться в крупном городе, того же Хартума, где идут постоянно городские бои. Либо не могут добраться на работу, либо к ним просто сами жители города не могут прийти, потому что постоянно бывают столкновения в центре города. И наиболее ожесточенные столкновения продолжаются в Хартуме, да, столице и самом большом городе Судана, где живет около 700 тысяч человек, где сейчас жара под плюс 40 градусов, поэтому ситуация в гуманитарной сфере очень напряженная и в сфере воды, и продовольствия, потому что банально невозможно получить эти базовые услуги, невозможно добраться до больницы, а если больница и открыта, то в ней не хватает медикаментов. Да, комитет суданских врачей постоянно заявляет о том, что какие-то большинство больниц в городе не работает, а те, которые работают, там не хватает медикаментов. В Порт-Судане ситуация вроде бы спокойная. Через Порт-Судан как раз происходит эвакуация в основном иностранных дипломатов, иностранных граждан. Оттуда буквально несколько дней назад прибыл большой корабль в Джидду, Саудовскую Аравию, на котором было более 2000 человек. В основном Порт-Судан является как раз таким оплотом, наверное, спокойствия, да, через который проходит вся гуманитарная эвакуация. Но так или иначе, были сообщения о столкновениях в самых разных регионах Судана, и в Дарфуре, в котором конфликт продолжается уже много лет между различными местными группировками, и на востоке страны, около эфиопской границы, и ближе к северу. Поэтому столкновения в разных регионах Судана зависит от того, куда перебрасывают силы, соответственно, вооруженные силы и силы быстрого реагирования или силы оперативной поддержки, смотря кто как переводит их арабское название.
Если позволите, вот наблюдая за визитом Сергея Викторовича Лаврова в Нью-Йорк, в Совет Безопасности, где было заседание Совета Безопасности, ну и, собственно, наша делегация сейчас председательствует, кстати, вот сегодня финальный день, да, как раз да. Вот в апреле завершается председательствование Российской Федерации в Совбезе ООН. Так вот, Сергей Викторович на уходящей неделе давал итоговую пресс-конференцию по как раз итогам заседания Совбеза ООН, и ему задавали иностранные журналисты, западные журналисты, задавали вопрос по поводу Судана, на что глава нашего МИДа отметил, что вообще-то это внутреннее дело Судана, и суданцы сами разберутся, то есть правительство Судана самостоятельно разберется, что там у них происходит. Но у меня возникает вопрос. Поскольку вот вы, Артем, отметили, что сейчас происходит там эвакуация, да, и в том числе дипломатических сотрудников из Судана, а может ли какая-то из стран вмешаться в этот конфликт? Какая страна это может быть? Насколько заинтересованы западные страны в том, чтобы вмешаться в Судан? Да, Турал, я думаю, что это вопрос интересный. Как вам кажется?
Да, это вопрос интересный и вопрос очень важный на самом деле. Потому что пока что кажется, что, например, те же арабские страны, которые довольно активно вмешивались в конфликты в своем регионе в 2010-е годы, Эмираты, Катар, Саудовская Аравия, Египет, пока что даже они не стремятся открыто поддержать какую-то из сторон, потому что опасаются, что поддержка одной стороны вызовет ответную поддержку другой стороны, это приведет еще к большей эскалации конфликта, и ситуация так и не нормализуется. А Судан очень важное государство с геополитической точки зрения. Да, он находится между Египтом и Эфиопией, через него протекают воды Нила, он граничит с Чадом, граничит с Ливией, у него большой выход на Красное море, там есть большие планы на портовую инфраструктуру у разных стран. Поэтому эскалация конфликта в Судане и превращение его в очередное, да, неудавшееся так называемое государство, вряд ли кто-то хочет, потому что это создаст больше проблем и сделает из Судана огромный очаг нестабильности не только для африканских стран, но и для арабских стран и стран Персидского залива в частности. Да, там Красное море, собственно, недалеко и до Саудовской Аравии и Эмиратов. Поэтому пока что все выжидают, какая из сторон возьмет верх и какую можно будет потом героически поддержать. Европейские страны и США тоже пока не делали заявления о решительной поддержке какой-либо из сторон и тоже призывают их к договоренностям через Африканский союз, через посредничество ООН, через американское посредничество в том числе. Американцы как раз очень активно пытаются посредничать между двумя сторонами. Вмешательству как либо Евросоюза, либо Америки здесь мешает скорее то, что даже им непонятно, о какую из сторон поддерживать. Если раньше, например, в Ливии у нас была ситуация, когда вот есть условный диктатор и условное население, которое пытается от него избавиться, да, для них очевидно, что нужно поддержать население. Здесь такого нету, потому что это конфликт элит, конфликт двух военных лидеров, которые, каждый из которых не представляет интересы, собственно, населения Судана, каждый из которых просто борется за свои интересы и за интересы своих лояльных ему групп. Поэтому здесь Артём, непонятно, это... кого можно было бы поддержать даже.
Это ключевой момент, мне кажется, вот именно то, что, по сути дела, противоборствующие стороны так или иначе не представляют, они легитимные, да, в какой-то степени, но они не представляют интересы большинства населения страны. Скажите, пожалуйста, можно ли говорить о том, что в какой-то момент, может быть, внутри Судана образуется третья сила, которая заявит о том, что власть все-таки должна быть, должна перейти к гражданской администрации, и что этот военный, по сути дела, конфликт внутрисуданский должен решаться на законодательном уровне гражданскими властями?
Гражданские власти пытаются, собственно, это делать. Да, есть исторически с 2019 года, когда режим Омара аль-Башира, президента, который правил Суданом около 30 лет, когда Омар аль-Башир был свергнут, да, гражданское правительство вошло в серьезное противостояние с военными и в итоге с ними договорилось. Да, и был вот переходный совет, переходный суверенный совет, в рамках которого гражданские и военные лица пытались договориться друг с другом о том, как сформировать новую систему власти. Но в 2021 году как раз генерал Аль-Бурхан, возглавляющий вооруженные силы, совершил, по сути, военный переворот. Да, его поддерживали и другие военные в том числе, в результате чего самые активные гражданские деятели от власти были отстранены и лишились своих постов в этом переходном суверенном совете. Они продолжали свою активность, но, конечно, ключевые рычаги власти были сконцентрированы в армии. И сейчас гражданские лица просто не могут что-то, не могут остановить это противостояние, не могут заставить стороны сесть за стол переговоров, потому что у них нет рычагов для этого. Они могут выпускать какие-то заявления, делать призывы, обращаться к населению, но это не воздействует на воюющие стороны. Да, тут можно опасаться как раз того, что если эта гражданская власть попытается создать какой-то противовес воюющим сторонам, то сделать они это смогут разве что только с помощью иностранного влияния. И тут стоит обратить внимание как раз на недавнее заявление бывшего премьер-министра Судана, который возглавлял гражданскую администрацию, Абдаллы Хамдука, который говорил о том, что Судан может превратиться в кризис хуже Ливии, Сирии или Йемена. Да, его активно цитировал американский Bloomberg. Да, и делал он это как раз с расчетом на международную аудиторию. Поэтому тоже здесь такой вопрос, сможет ли гражданское население само что-то сделать без внешнего вмешательства.
Артем, и как раз сняли с языка, как раз хотел упомянуть про заявление Хамдока о том, что гражданская война может быть таких масштабов, которые на нынешний день нет нигде. Да? И как раз вот все эти страны были перечислены. Сразу же возникает вопрос у меня. Я, кстати, не видел упоминания об этом ни в зарубежной прессе, да, и даже в региональной прессе не видел. Может ли потенциальная ситуация в Судане, если она действительно будет разворачиваться по тому сценарию, который в интервью западным СМИ пытался обрисовать Хамдок, в еще один миграционный кризис для европейцев? Ну, по сути дела, маршруты уже есть.
Внутренняя миграция уже есть, вот о чем мы начинали.
Ливия, Средиземное море.
Может ли быть это еще и такой глобальной миграцией?
Конечно.
Да?
Это же большая страна, десятки миллионов человек населения.
Да, вы абсолютно правы, потому что Судан — это страна, в которой живет более 40 миллионов человек, более 45 миллионов человек там проживает, гораздо больше, чем население Ливии, чем население Сирии.
Ну, практически
до войны,
в 10 раз больше, чем в Ливии, да.
Да, в Ливии жило там порядка 7-10 миллионов, даже меньше, да, в Судане 45. И если конфликт будет продолжаться, то все эти люди будут от этого конфликта, естественно, бежать. Да, мы видели там кадры, как люди уходили из Хартума просто пешком, как они пытались добраться до границы с Чадом, до границы с Египтом, с Южным Суданом, куда сейчас приезжают постоянно автобусы с беженцами. И, естественно, ситуация, если она будет и дальше вести к эскалации, то все больше людей будет бежать из Судана. Здесь только вопрос в том, куда они пойдут дальше. Да? Через Чад они доберутся до Ливии, из Ливии маршрут известен, собственно, дальше Италия там, или Франция, Испания. Поэтому кризис в Судане очень далеко идущие последствия может иметь для безопасности не только африканских, но и европейских стран.
Ну и не могу все-таки, да, не спросить. Крупнейший сосед Судана, Египет, имеют, в общем-то, стабильную границу, с одной стороны, с этим государством, с другой стороны, экономическая ситуация в самом Египте последние годы, особенно после пандемии, оставляет желать лучшего. И показатели макроэкономические и микроэкономические и так далее в Египте все хуже и хуже. Большие проблемы и с внешними заимствованиями страны Персидского залива, да, арабские монархии пытаются каким-то образом поддерживать египетскую экономику. Но если вдруг в Египте будет еще и волна значит, суданских беженцев, как в свое время было в Турции с волной сирийских беженцев, как это повлияет на стабильность ситуации в Египте?
Действительно, вы правы, что в Египте сейчас экономическая ситуация очень плохая, и постоянно там падает курс национальной валюты. Очень большая проблема с внешним долгом у Египта, кредиторам из Персидского залива и из Китая. Египет вынужден сокращать субсидии для собственного населения, которого уже больше 100 миллионов человек, и принять еще там несколько десятков, сотен тысяч или даже миллионов суданцев для Египта будет настоящей катастрофой. И обеспечить их хоть какими-то условиями жизни без помощи Организации Объединенных Наций или там Управления Верховного комиссара по беженцам, которое может хоть какие-то средства предоставить, будет, в принципе, невозможно. Да, если экономика Турции, когда она принимала сирийских беженцев, была довольно стабильна и сильна, то и Турция смогла с этим справиться и абсорбировать вот эту рабочую силу сирийцев, то Египет, который имеет собственную большую проблему с безработицей, абсорбировать этих суданцев вряд ли сможет. Да, и дальше из Египта они будут продвигаться и далее, или в другие страны, в Ливию, например. Либо те, кто будут оставаться, это будет источником постоянных социальных проблем в виде и преступности, и каких-то, может быть, локальных восстаний в лагерях беженцев. Собственно, это будет огромная, огромная проблема для Египта.
И еще один у меня вопрос. Артем, как вы считаете, возможно ли в Судане развитие ситуации, когда, условно говоря, Судан придет к такой некой пакистанской модели? Сосуществование гражданской администрации и военной администрации. Мы знаем, что последние десятилетия так или иначе во власти в Пакистане оказывались люди с военным армейским прошлым. Целые династии, условно говоря. И тем самым купируется, да, с одной стороны, купируется возможность военных переворотов на данный момент в Пакистане, а с другой стороны, участие военных останавливает так или иначе дестабилизацию по линии силовых структур. То есть возможно ли такая гибридная форма управления в Судане, в принципе?
Это интересный вопрос. Мы могли наблюдать, в принципе, вот эту гибридную модель с 19 по 21 год, когда гражданские и военные власти сосуществовали и были вынуждены договариваться друг с другом, после чего произошел как раз военный переворот. Здесь все будет зависеть от того, на каких условиях конфликт будет завершен, кто будет посредником и какие будут у него интересы здесь. Потому что Судан граничит как раз с Египтом, и в Египте мы видим строго военную модель, где военные власти, где военные контролируют всю власть.
Гражданский сектор, лица,
да. Гражданский сектор в том числе имеет большое присутствие в экономике. На военных также рассчитывают и страны Персидского залива, которые очень опасаются влияния исламистов в Судане. В первую очередь Эмираты и Саудовская Аравия, которые в 2010-е годы после арабской весны соперничали с Катаром и Турцией за поддержку таких исламистского или секулярного направления в арабских странах. Все будет зависеть от того, на кого они будут ставить в этом суданском кризисе и как они будут взаимодействовать с гражданской администрацией. Поэтому здесь очень много вариантов того, что может произойти.
Спасибо вам большое. Да, Артем,
спасибо.
Напоминаю, исследователь Института международных исследований МГИМО МИД России, проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества имени Примакова Артем Адрианов был в эфире «Радио Спутник» на прямой связи. Это, напомню, авторская программа востоковеда, африканиста, советника медиагруппы «Россия сегодня» Турала Керимова. Мы вернемся к разговору через несколько минут.